Занятие Нижней Волги и Западной Сибири было естественным последствием уничтожения того барьера, которым было для русской колонизации Казанское царство. Одновременно с казанскими походами Грозного шла его внутренняя реформа. Начало ее связано с торжественным собором, заседавшим в Москве в 1550-1551 годах. Это не был земский собор в обычном смысле этого термина. Предание о том, будто бы в 1550 году Грозный созвал в Москве представительное собрание всякого чина из городов, признается теперь недостоверным. Как показал впервые Жданов, в Москве заседал тогда собор духовенства и боярства по церковным делам и земским. На этом соборе, или с его одобрения, в 1550 году был исправлен судебник 1497 года, а в 1551 году был составлен стоглав, сборник постановлений канонического характера. Вчитываясь в эти памятники и вообще в документы правительственной деятельности тех лет, мы приходим к мысли, что тогда в Москве был создан целый план перестройки местного управления. «Этот план, — говорит Ключевский, — начинался срочной ликвидацией тяжб земства с кормленщиками. Продолжался пересмотром судебника с обязательным повсеместным введением в суд кормленщиков, выбранных старост и целовальников, и завершался уставными грамотами, отменявшими кормление. Так как примитивная система кормлений не могла удовлетворять требованиям времени, росту государства и усложнению общественного порядка, то ее решено было заменить иными формами управления. До отмены кормления в данном месте кормленщиков ставили под контроль общественных выборных, а затем и совсем заменяли их органами самоуправления. Самоуправление при этом получало два вида. Ведению выборных людей передавались суд и полиция в округе, губе. Так бывало обыкновенно в тех местах, где население имело разнословный характер. В губные старосты выбирались обыкновенно служилые люди, и им в помощь давались выборные же целовальники, то есть присяжные, и дьяк, составлявшие особое присутствие, губную избу. Избирали вместе все классы населения. Во-вторых, ведению выборных людей передавались не только суд и полиция, но и финансовое управление, сбор податей и ведение общинного хозяйства. Так бывало обыкновенно в уездах и властях со сплошным тяглым населением, где издавна для податного самоуправления существовали земские старосты. Когда этим старостам передавались функции и губного института или наместничьи, то получалась наиболее полная форма самоуправления, обнимавшая все стороны земской жизни. Представители такого самоуправления назывались разно: излюбленные старосты, излюбленные головы, земские судьи. Отмена кормлений, в принципе, была решена около 1555 года, и всем властям и городам предоставлено было переходить к новому порядку самоуправления. Кормленщики должны были впредь оставаться без кормов, и правительству надобны были средства, чтобы чем-либо заменить кормы. Для получения таких средств было установлено, что города и волости должны за право самоуправления вносить в государеву казну особый оброк, получивший название кормленого окупа. Он поступал в особые кассы, казны, получившие наименование четвертей или четей. А бывшие кормленщики получили право на ежегодные уроки или жалование из чети и стали называться четверчаками. В связи с реформой местного управления и одновременно с ней шли меры, направленные к организации служилого класса. Служилые люди делились на статьи или разряды. Из общей их массы в 1550 году была выделена избранная 1000 лучших детей боярских и наделена поместными землями в окрестностях Москвы – подмосковные. Так образовался разряд дворян московских, служивших по московскому списку. Остальные служили с городов и назывались детьми боярскими дворными и городовыми, позднее дворянами и детьми боярскими. В 50-х годах XVI века был установлен порядок дворянской службы, устроены сотни под начальством голов. Была определена норма службы сводчин и поместий. С каждых 100 четвертей или полудесятин доброй земли человек на коне в доспехе. было регламентировано местничество. Словом, был внесен известный порядок в жизнь, службу и хозяйство служилого класса, представлявшего собой до тех пор малодисциплинированную массу. Припомним меры, приведенные в Стоглаве относительно улучшения церковной администрации, поддержания церковного благочиния и исправления нравов. Понятно, что задуманный Грозным и его радой круг реформ был очень широк и по замыслу должен был обновить все стороны московской жизни. Но правительство Грозного не могло вполне успешно вести преобразовательное дело по той причине, что в нем самом не было согласия и единодушия. Уже в 1552-53 годах Грозный в официальные летописи жалуются на бояр, что они «казанское строение поотложиша», так как занялись внутренней реформой, и что они не хотели служить его сыну, а передались на сторону князя Владимира Андреевича. В 1557-58 годах у Грозного вышло столкновение с боярами из-за Ливонской войны, которой, по-видимому, боярская рада не желала. А в 1560 году с кончиной жены Грозного Анастасии Романовны у Грозного с его советниками произошел прямой разрыв. Сильвестр и Адашев были сосланы, попытки бояр их вернуть повели к репрессиям. Однако эти репрессии еще не доходили до кровавых казней. Гонения получили решительный и жестокий характер только в связи с отъездами, изменой бояр. Заметив наклонность недовольных к отъездам, Грозный брал с бояр, подозреваемых в желании отъехать в Литву, обязательство не отъезжать за поручительством нескольких лиц. Такими поручными грамотными он связал все боярство. Но отъезды недовольных все-таки бывали, и в 1564 году успел бежать в Литву князь Андрей Михайлович Курбский, бросив веренные ему на театре войны войска и крепость. Принадлежа к составу избранной рады, он пытался объяснить и оправдать свой побег нестерпимую яростью и горчайшую ненавистью Грозного к боярам его стороны. Грозный ответил Курбскому обличительным письмом, в котором противополагал обвинениям боярина свои обвинения против бояр. Обе стороны, монарх, стремившийся сам править, и князь-боярин, представлявший принцип боярской олигархии, обменялись мыслями с редкой откровенностью и резкостью. Бестужев-Рюмин в своей «Русской истории» первый выяснил, что в этом вопросе о царской власти и притязаниях бояр-княжат основа была династическая. Потомки старой русской династии, княжата, превратившись в служилых бояр своего сородича московского царя, требовали себе участия во власти. А царь мнил их за простых подданных, которых у него не одно сто, и потому отрицал все их притязания. В полемике Грозного с Курбским вскрывался истинный характер избранной рады, которая, очевидно, служила орудием не бюрократически боярской, а удельно княжеской политики, а также делала ограничения царской власти не в пользу учреждений Думы, а в пользу известной общественной среды – княжат.